чем больше я, тем меньше Бога. И наоборот. Это было уже за полночь. Он почувствовал удары
колокола.
Мощные удары колокола. Никому и в голову не пришло, что под ее подушкой лежал Парамон, четки, что хоронили монахиню. Какое великое дело! Не придавать значения ничему тому, что, как кажется мне, я сделал доброе. Кажется, все, ты уже не на том пути.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно, в это время мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И у микрофона диакон Игорь Цуканов. И сегодня я особенно рад, я всегда рад любому нашему гостю, но сегодня у нас в гостях Алексей Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, автор нескольких десятков книг, множество статей, ну и бесчисленного количества лекций. Ну, собственно, я думаю, что представлять Алексея Ильича вот вам, дорогие друзья, нет необходимости. Мы все, наверное, многие из нас выросли на его книгах, на его лекциях. Поэтому, Алексей Ильич, очень-очень-очень рад вас видеть в нашей студии сегодня здесь. Добрый вечер.
Благодарю.
Алексей Ильич, ну вот первое, что, наверное, мне хотелось у вас спросить, в какой мере вот ваш личный приход к вере был связан с личностью игумена Никона Воробьева, потому что известно, что вы являетесь его духовным чадом. Ну, если я что-то ошибаюсь, то вы поправьте, пожалуйста. Но вот вы написали о нем замечательное предисловие к вот книге его писем, к изданию его писем. И рассказывали о нем, и понятно, что это человек, который оказал на вас очень большое, видимо, влияние в жизни, и во многом, может быть, как-то даже определил ваш жизненный путь. Вот правильно я понимаю или нет?
Вы понимаете правильно, но придется немножко расшифровать понятие «приход к вере».
Да.
Дело в том, что к вере обычной, то есть вере в Бога, вере во Христа, вере в церкви и так далее. К этой вере я пришел с детских, можно сказать, пеленок. Ну, не с детских, отроческих пеленок, да. Mm-hmm. Отроческих, конечно. Благодаря моей маме и моим тетушкам. А вот к вере уже не просто умопостигаемой, как говорят, да, а к вере, которая раскрывает уже многие истины веры, обосновывает веру христианскую, обосновывает именно православное понимание христианства. Вот эта вера, действительно, она связана, конечно, моим знакомством с игуменом Никоном. Это действительно так. Это верно.
Как это знакомство произошло и насколько долго оно длилось?
Вот. Ну, мне детали, вы знаете, даже не хочется описывать. Это они достаточно, может быть, обычные и ни о чем особенном не говорят. По крайней мере, я не вижу ничего такого, чтобы надо было на этом останавливаться. Вот. А в отношении того, что он дал и каким образом, это можно несколько слов сказать. Но прежде скажу, что сам он кто? Это человек, который родился в православной семье, крестьянской, потом получил высшее образование. Кстати, учился и в Московской духовной академии, но не закончил, ее закрыли. Вот так. Человек, который действительно для своего времени был хорошо уже эрудирован в области науки, затем уже просто, я скажу, блестящее в области истории и философии, прошел через полную потерю веры, был атеистом, не таким, знаете ли, огненным, как говорят, воинствующим, но просто потерял веру в Бога. И человек, который отличался необычайным исканием смысла жизни. Знаете, большинство даже не знают этого вопроса. Приходится спрашивать, все пожимают плечами, а что смысл жизни? И так все ясно. Да, вот ему было неясно. Да, и вот это искание его смысла жизни, в конце концов, которое прошло через образовательный уровень, затем обычный образовательный уровень, затем через институт психологии, затем даже Московскую духовную академию и лекции, особенно лекции, которые он подчеркивал, всегда говорил, отца Павла Флоренского, да, они в конечном счете укрепили, во-первых, его веру после того, как с ним произошел особый случай. Этот случай, конечно, очень знаменательный и исключительный для не только его жизни, а исключительный вообще в жизни, я бы сказал, многих верующих и искренне ищущих истины людей. Он в своих исканиях, убедившись, во-первых, что наука о проблеме смысла жизни вообще не говорит, это не ее проблема просто, и все. Философии он увидел, как он выражался, что не философ, то свое понимание. А где же истина? А где критерии истины? Представляете, здесь, причем он философию изучил очень хорошо. К нему в старших курсах реального училища даже иногда по каким-то частным вопросам, ну, что-то найти или вспомнить, обращали преподавателя, не скажет ли он. Кстати, он настолько серьезно занимался вот этой проблемой смысла жизни, и в частности в области философии, что даже выучил немецкий и французский языки. Ну, видимо, талант
чтобы
был.
Чтобы в подлиннике читать
талант,
все, да?
Да, выучил, да. Угу. Он еще, когда я учился в академии, иногда мне говорил, привези мне какую-нибудь немецкую книжку или французскую, просто почитать, вспомнить язык. Да, потом выучил, кстати, и древнегреческий язык. Я просто говорю о его эрудиции. Да. Ну, а с ним произошло следующее, когда он после своих исканий в науке, философии, затем в психологии увидел, что нигде нет прямого и обоснованного ответа на этот вопрос, он впал в отчаяние просто. Это было, я помню, в 1915 году, как он говорил, он дошел до состояния именно отчаяния. И говорит, это было последнее, еще что передо мной стояло. Я вспомнил, ну, все-таки я же был верующим человеком, а вдруг Бог есть? Вот его слова. И, говорит, я неверующий, но обратился, если ты есть, Господи, то откройся мне, ты же видишь, что я ищу тебя не ради какой-нибудь корысти, не ради каких-то успехов, не ради каких-то глубинных там познаний. И, как он говорил, Бог открылся. Открылся. Каким образом? Он почувствовал именно Бога. Причем почувствовал это с такой силой, и с таким переживанием именно его близости и его действия на душу, что воскликнул так, я готов идти на что угодно, перетерпеть какие угодно мучения и страдания, только бы ты, Господи, не покинул, не отошел от меня. Вот так. Это было состояние, что можно было с точки зрения внешней сказать, состояние какого-то экстаза. Но что любопытно при этом, очень любопытно, это было уже за полночь, он почувствовал удары
колокола.
Мощные удары колокола. Почувствовал, да. Кстати, эти удары колокола его потом, уже не в этот момент, а позже, они начали смущать. И, как он говорил, нет ли здесь какого психологизма, то есть самовнушения, что-то в этом роде. Но потом, говорит, я вспомнил, Лукерью Тургенева из записок охотника, которая говорила, что слышала звон сверху, не смея сказать с неба, сверху. Вспомнил Сергея Николаевича Булгакова, который тогда был еще Сергеем Николаевичем Булгакова, который в своих автобиографических заметках как раз тоже писал о том же примерно самом познании Бога. Булгаков тоже был атеистом. Он же преподавал политэкономию, марксистскую.
Да-да-да.
Атеистом же был. И тоже пришел к вере подобным же образом. И он сделал такой вывод, что иногда Бог наряду с такими внутренними глубокими переживаниями свидетельствует это свое присутствие и определенными внешними явлениями, в частности вот этими ударом колокола, о которых вот не один он слышал. Говорит, меня тогда это уже я понял, что это не какой-то не психологизм, а это действительно реальное действие Божие. Вот так он стал верующим. Что-то, знаете, подобное апостолу Павлу. Просто прямо действительно подобное. Видимо, Савл был таким же искренне ищущим человеком, способным к принятию Бога и Христа. Вот так вот этот человек, который потом, я кратко говорю, в 1931 году принимает монашество, это в это время, представьте себе, самое сгусток гонений монашества, сан. Через три года его арестовывают, что он и знал, что это так, всех арестовывали вокруг лагеря. Он, как назывался, я был комсомольцем, строил Комсомольск на Амуре, первые бригады. Да, перенес вот эти лагеря, страшные, конечно, воспоминания. Возвратился, перенес другое тоже тяжелейшее испытание, когда был, я бы сказал, универсальным слугой у одного хирурга в Вышнем Волочке. Я вот потом посещал это место в Вышнем Волочке. Он там своими руками насадил огромный сад, большой огород. Он непрерывно занимался вот этим громадным, просто физическим даже трудом. Имел отдельную комнату во флигеле там, поэтому мог жить и заниматься. Но в чем сложность была, что жена и сестра жены этого хирурга были атеистками. Причем не какими-нибудь, а воинствующими. Именно воинствующими. Угу. Поэтому он пережил массу насмешек и унижений. Потому что он находился фактически в бесправном положении. Он все время под надзором, и несколько раз его пытались уже вновь арестовать и отправить. Он же в 1937 году пришел туда, представляете? Спасал этот хирург. Он был настолько значительной личностью, авторитетной, что даже, в общем, КГБ, или, да, тогда не КГБ было, а как это, я забыл уже.
НКВД.
А? НКВД. НКВД, нет. Да. Ну, неважно. Да, что, в общем, он спасал его. Да, и он это прекрасно знал. И вот здесь он перенес очень, очень многое. И унижений, и оскорблений. Вот. Но произошло и здесь чудо. Благодаря его уму, образованности, такой внешней стороне, а главное, благодаря глубокому убеждению христианства и, если хотите, силы буквально, духа, эти обе сестры стали верующими. Одна из них, а они были медиками, приняла монашество, и он говорит, когда ее хоронили, хоронили как положено, под музыку, все, никому и в голову не пришло, что под ее подушкой лежал Парамон, четки, что хоронили монахиню. Это да, вот так.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алексей Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии, автор множества десятков трудов о христианстве, о богословии, доктор богословия. Алексей Ильич, вот, ну, понятно, что, конечно, общение и знакомство с таким человеком, который прошел через вот такие вещи, безусловно, наверное, не могло не отложить какой-то очень глубокий отпечаток на вашу личность. Но вот я хотел спросить про вас уже сейчас. Вот были ли в вашей жизни какие-то тоже периоды вот таких исканий Бога, как вот вы сейчас рассказали про игумена Никона? Действительно, он искал и в науке, да, и в медицине искал, и в нейрофизиологии, да, в психологии, в философии, нигде смысла жизни не нашел, только вот в вере христианской. А вот у вас было что-то подобное, или у вас относительно ровно ваш путь складывался?
У меня происходило таким образом. Благодаря знакомству с ним и, ну, определенный интерес был, когда уже стал юношей, и к философии, даже к исканию, я имел возможность решать очень многие философские буквально проблемы веры с ним. Причем я был очень горячий человек, то есть был я и такой являюсь. Да, и я удивляюсь теперь, глядя на его терпение, потому что я задавал вопросы, самые такие, ну, колкие, что ли, а почему Бог есть, а какие доказательства Бога, да, а почему вы считаете, что православие, а почему не католичество, почему не протестантизм, почему не другие веры, да, и даже вот такого порядка, да. Ну и когда, конечно, касались и вопросов уже даже богословских вопросов, благодаря его вот колоссальной эрудиции, я, конечно, очень многое получил. Я получал ответы на все вопросы, которые меня вот и смущали, и вызывали вопросы. Я получил ответы. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому, когда я пришел уже в семинарию, то я имел вот в этом плане образование, ну, очень значительное, больше, чем дает семинария, да. Совсем не в области литургики или совсем, да.
Хотя писали вы работу, кажется, по литургике.
Храма, да, и так далее. Да, здесь я, конечно, плохо разбирался, не очень хорошо. Хотя благодаря игумену Никону я прям стал петь на клиросе, вот так, участвовать, читать книги. Он мне давал читать литературу, причем давал какую литературу? То давал там Лесвичника, Яна Лесвичника давал, или Исаака Сирина, то вдруг давал Булгакова, там Флоренского. У него были книги, понимаете? Да, у него были еще книги какие-то, но он их собирал, оказывается. Собирал, потому что в 43-44 году, как стали открывать храм, он сразу же вступил на это поприще, и жил он в Козельске у монахинь, и, в общем, всюду искал книги. И вот у него книги вот находились. Он давал. Представляете, какой разброс. Да, Лесвичник, и вдруг, и там, и Флоренский, да, Кант. Ну, Кант, конечно, это совсем немного. Да, но знакомство, по крайней мере, он дал с этими фигурами, я бы сказал, с основными идеями. Вот что происходило. Поэтому у меня не было такого, знаете ли, что вот я был, так сказать, ну, неверующим, стал верующим. Я получал ответы. Это исключительная возможность. Все, что мне ясно, я сразу в атаку.
И вы видели, главное, еще, мне кажется, перед собой просто пример вот образ человека,
ну, который... Во-первых, я видел образованнейшего человека. Да. Мне тогда это было, что он отвечал на все эти вопросы, наука, религия, например. Ну, представляете, это же был какой вопрос. Да, он, кстати, он был очень хорошим математиком. Он всегда, когда он учился в реальном училище, он всегда, ну, был отличником просто. Человек был разносторонних вообще талантов, я удивляюсь на него. Он был, конечно, примером. Но не это было... Это сначала было только. Начало. А потом-то я увидел у него другое. Почему он все это, весь колоссальный свой багаж, просто оставил. Он так и остался багажом. А жизнь-то совсем у него пошла по другому руслу.
Все вменилось,
да, это человек,
в счету,
который...
Да,
да, который... Он непрерывно же читал святых отцов, вы понимаете? Это я просто удивляюсь, да. Отцов добротолюбия, и само добротолюбие, и отцов добротолюбия. В добротолюбии там они подчас не полные же. Да, он постоянно занимался чтением этим. Но это опять-таки как внешнее, как бы изучение. Нет, он не это. Он был человеком, который это ощущалось и виделось. Человек духа. Это был действительный молитвенник. Это действительно человек, который был в благодати Божией. У него же было немало случаев, просто поразительных, которые мы называем чудесами. Все это, причем он, когда делал так, что это было никакого эффекта. Никакого эффекта. Проходил так, как само собой разумеется, и все. Ну, это понятно, батюшка же сделал все, и все. Это очень интересно. Это очень интересно, потому что смотрите, как Христос часто исцелял и говорил: никому не рассказывайте. А знаете, что здесь я понял? Что истинный добродетель, истинное добро всегда глубоко целомудренно, то есть скрывает себя. Как говорили, целомудренная женщина, она все одета, все скрывает, и другая хоть голиком побежит вам. И вот истинная добродетель, она всегда глубоко целомудренно прячется, просто она боится, как огня, вот этой славы человеческой. Она действительно может все убить, все погубить. Потому что все мы заражены страстями. И стоит только тщеславию появиться, все, как он и говорил. Одно тщеславие может под корень подрубить все доброе, что ты можешь сделать. Все твои добрые дела, все твои служения. Одно только тщеславие. Ох, где бы это услышать такое? Говорим тщеславие, так все. На самом деле, какое великое дело. Не придавать значения ничему тому, что, как кажется мне, я сделал доброе. Кажется, все, ты уже не на том пути. Угу. Борись. Вот, так вот, что главное в нем, что с чем вот я соприкоснулся, это скажу так просто. Благодатность его состояния, который ничем внешним не показывал. Никакой наружности, никакого фарисейства, никакого лицемерия, никакой игры в святость, никакой игры в прозорливость, в это, знаете ли, прочее. Решительно это отсутствовало это. О, вот это меня, да. Угу. Ничего этого не было. Это поистине был христианин.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Напоминаю вам, что сегодня в нашей студии Алексей Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, тот человек, ну, лекциями которого мы, многие из нас, во всяком случае, заслушивались и засматривались в свое время. И думаю, что и до сих пор многие вот открывают для себя эти замечательные лекции и беседы. Алексей Ильич, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Мы с вами в первом получасе говорили об игумене Никоне Воробьеве, о человеке, который вот вас во многом сформировал, наверное, как верующего человека. Хотелось спросить, но вот вы же тоже заканчивали Московскую духовную семинарию, потом академию, и, конечно, как-то всегда подспудно ожидается, что человек, который ее заканчивает, он потом там принимает священный сан, начинает служить в церкви, но вот вы пошли совершенно другим путем. У вас хотелось вот спросить, было какое-то желание служить именно в церкви в качестве там священника, или вы сразу как-то решили, что вы будете вот заниматься богословием в таком вот, ну, в сане мирянина, да, в качестве мирянина?
Ну, во-первых, я хочу сказать, продолжить-то. Более всего, чем поразил меня игумен Никон, и что самое большое, что он сделал для меня, это вот то, что я сказал. Это его жизнь, это его, его именно пример, это его поведение, это его слова и дела. Они более всего меня поразили и, как мне кажется, впитали. Но вот когда, правда, говорят, что ученик, то я говорю, нет, я не ученик. Мне стыдно назваться его учеником. Да, я кое-что помню, я же кое-что узнал, он мне действительно открыл, что православие – это вовсе не эта внешняя сторона, что это не просто какой-то культ, что это не просто какое-то учение. Нет, нет, а что православие действительно – это жизнь. Он мне открыл, что православие, истинное православие, оно только на учении святых отцов, не богословов и не философов как таковых, а учение, причем какого учения? Согласного учения. Там истина, где есть согласное учение святых отцов. Это продемонстрировалось на Вселенских соборах, когда догматы не формировались они, а формулировались догматы, да. Но это то же самое и в духовной жизни. Критерием истинности в духовной жизни, как и в богословии, является согласное учение отцов. Это для меня было более всего. В отношении же того, что как служить церкви, он говорил, служить церкви, может быть, крестьянином, трактористом, ученым, философом, политиком, монахом, священником. Говорит, разве служение церкви в этом – это внешняя сторона, но не внутренняя? Какой-нибудь юродивый, как он, Василий Бел, ногой там и прочие, как сумасшедшие, а они, оказывается, выше всего того, что вы скажете из этого внешнего, выше всякого священства, выше всякого и монашества, и всех светских этих вещей. Не в этом суть дела, говорил он. Угу. Вот в чем дело. Кстати, я убедился потом, что это очень многие не понимают. Я решил служить церкви. И пошел в старости в храм. Пришел на «Жигулях», уехал на «Мерси». Он служил церкви. Ну, я шучу, конечно, это. Что это за такое странное дело служить церкви? Значит, надо быть обязательно надо принимать сан, или монахом, или, по крайней мере, работать в системе административной какой-то. Нет, нет, не это есть служение церкви. Вот и в данном случае, поэтому я был очень спокоен. Игумен Никон никогда мне не говорил, женись или не женись, принимай монашество или оставайся так же. Никогда. Говорил только одно. Кем бы ты ни был, живи, старайся жить по заповедям Божьим. А это не важно, как у тебя устроится твоя внешняя жизнь, представляете? Кстати, это довольно редкое явление, потому что очень многие, я слышу и читаю, и говорят, мне батюшка сказал, надо вот так-то, надо идти туда, надо стать монахом, или надо стать священником. И все думают, как какой-то это, знаете, сан приняли, значит, и стал кем-то. Да что вы? Да. Нет, каждого свой путь, он образуется, если человек искренне стремится жить по вере, все образуется, Господь укажет. Поэтому у меня никогда не было никаких ни сомнений, ни исканий, ни думаний о том, как же в конце концов мне стать Папой Римским или кем-то такое. Да, вот так. Все очень просто. Так получилось.
Алексей Ильич, а вот я вас слушаю, и как раз такой вопрос у меня возник. Ведь, в принципе, очень сложно сохранить в течение жизни вот это какое-то такое ощущение подлинности, что ли. Вот бывает, что действительно ты встречаешься с каким-то человеком, который... на тебя очень сильно влияет, или ты что-то соприкасаешься с чем-то, что на тебя влияет, или Господь как-то так касается, да, вот сердца. Но затем стоит задача вот это переживание, что ли, сохранить, и чтобы оно оставалось живым, чтобы та окружающая жизнь, которая продолжается, чтобы она, ну, как бы это все не... ну, не замылило, что ли, да? Об этом вот там владыка Антоний Суржский когда-то очень хорошо сказал, что вот есть эта задача — сохранить верность тому опыту, вот соприкосновения с Богом, который у человека, как, ну, наверное, у каждого почти человека когда-то бывает. Вот это же очень сложно, да, наверное? Или в вашем случае это все-таки не было сложно?
Правильно, это сложно. Конечно, сложно. Если человек не возгревает то, что он получил, как в костер, не подбрасывайте дровишек, и все угаснет. Поэтому батюшка Никон всегда предупреждал возгревать, ссылаясь он на апостола Павла, как он писал Тимофею, возгревай полученный тобой дар. Да, действительно, грехами... особенно такими сознательными, когда человек знает, что это же нельзя делать, и делаешь, угашается. Напротив, искренним покаянием и причащением – это опять понемножку воскресает. И жизнь идет волнами, то вверх, то вниз. Но главное, говорил он, что если человек при этом... не начинает видеть, что, оказывается, сам по себе без помощи Божией. Он как перекати-поле, куда дунет ветер, туда это перекати-поле катится. Если он не увидит, что, оказывается, в нем есть все страсти, а некоторые отдельные особенно выделяются, или отдельная какая-нибудь. И если, самое главное, человек не смирится и не поймет, что без Бога он действительно не может ничего победить в себе, если он не смирится, то он ничему не научится. Задача человека – стараться жить по-христиански, делать то, что, так сказать, мы более-менее все знаем. Но при этом, если человек не будет все более видеть, насколько он сам без Бога не способен победить в себе все вот это отрицательное, и эти страсти, да все что угодно, как великие, так и малые, то никакого движения быть не может. Без смирения, без познания себя, говорил он, не может быть христианства в человеке. Поэтому, как только если возникают всякие мысли, помыслы, тщеславие или какой-то своей значимости и прочее, это знай, все, это уже все угошается. Бог угошается тогда. Чем больше я, тем меньше Бога. И наоборот. Вот. Поэтому он говорил, что нужно очень внимательно, особенно в наше время, относиться к своей внутренней жизни. И в частности, говорил, без искренней молитвы никакого христианства быть не может. Это подчеркивал. Я сначала не понимал, почему что-то особенного искренне молитвы. Ну и молитвы, и все мы молимся. Он говорит, ничего подобного. Не перестали люди молиться. Перестали совсем. Они не молятся, никто не молится. Отче наш не могут прочитать. Богородица Дева не могут прочитать. Молитву Иисуса в одно слово, Господи Иисусе Христе, не могут прочитать. При мне был случай поразительный. Одна дама из Москвы, да, кандидат наук медицинских, все такое, вышла на пенсию, пришла к нему и попросила его, батюшка, дайте мне вот теперь послушание, я вот на пенсии, я бы хотел все-таки заняться более сильно духовной жизнью. Он сначала отказывался, не хочу я давать вам. У меня нет послушника, он прямо говорил, у меня нет послушника, послушниц. Вот так. Она настаивала, это при мне было. Так. И он сказал, хорошо, ну, делайте 10 молитв Иисусовых в день. Ох, какая была обида. Вы, батюшка, смеетесь надо мной. Я пришла, чтобы действительно заняться духовной жизнью, а вы мне даете 10 молитв. Он улыбнулся и ничего больше не сказал. Да, но что было-то, когда она пришла через неделю буквально? Вы знаете, батюшка, вот вы, наверное, правы были, наверное. Я утром встаю, ну, не могу сделать. Я думаю, сделаю днем. Днем мне все некогда суета. Я думаю, что вечером. Вечером я устала, мне уже некогда делать. Но он что ей сказал? 10 молитв, но с полным вниманием и покаянием. С полным вниманием. И напоминал слова святителя Игнатия Брянчанинова, который говорил, молитва без внимания – это не молитва, она мертва. Она бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! А мы как молимся? Вычитываем молитвы. Просите, скажу, мне многие говорили, мои ученики, священники, Алексей Ильич, мы произносим слова молитвы, служа литургии, и себя ловишь только, где я? Оказывается, меня уже здесь нет. Оказывается, Господи, помилуй от всей души. Сказать это непросто. И поэтому он предупреждал, если мы не начнем учиться молиться, представьте себе, он повторял Игнатия Брянчанинова, которого он чрезвычайно почитал, говорит, если не начнем учиться молиться, мы ничего в жизни своей духовного не получим. Еще раз повторяю, мы никто не молимся. Кстати, по этой причине деградирует прям явно на глазах христианская жизнь. Культ остается. Богослужения, торжественные богослужения, крестные ходы и так далее, чего только нет.
Вся внешность.
Молебны, да, а то фестивали и так далее. А молиться? Еще раз повторяю, вы подумайте, страшные слова, я не понимал. Мы никто не молимся. И все. А без молитвы религии нет. Нет христианства. И вот эти убийственные слова святителя Игнатия, это просто убийственные, я скажу. Да. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезна и душевредна, оскорбительная для Бога пустословие. О, Боже мой! Вот почему падает христианство, говорил он. Никто не молится. То есть молится когда? Ну, когда если пятка заболела, тут молится. Печёнка-селезёнка. О, тут что, что вы. Тут мы готовы что угодно сделать.
Угу.
О грехах не молимся.
Да.
И он повторял, кстати, слова Игнатия Брянчанинова, который утверждал, молитвой Иисусовой должны заниматься все. Не монахи только, миряне все, но заниматься правильно. Кто впадает в прелесть, говорил, кто думает, что молитва Иисуса, это надо как можно больше та-та-та-та-та трещать. Без внимания нет молитвы. Без внимания и покаяния, конечно. И впадали в прелесть те, которые этого не знают. А кто искренне молится, вспоминая свои грехи и каясь, у того прелести не будет. Покаяние отсекает прелесть. Без покаяния наступает и торжествует.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Алексей Ильич Осипов, которого нет нужды, наверное, представлять на радио «Вера», но все-таки скажем, что это заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, автор множества книг, статей, лекций, прочитанных вот, в Московской духовной академии, в Сретенской академии и во многих других местах. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот перед вашими глазами проходит такая довольно длительная история, новейшая история вот русской церкви. И вот какие, может быть, какие-то события, может быть, люди какие-то, которые вот вам особенно, ну, кажутся значимыми, особенно такими важными именно ну, для истории церкви современной, вот что-то, что для вас, ну, с чем у вас, скажем, первые какие-то три, может быть, события или, или люди, с которыми ассоциируется у вас вот современное православие, скажем?
Ну, я уже, по-моему, уже не раз уже говорил об одном факте весьма значительном. И даже вот в храме Христа Спасителя, вот сейчас, когда патриарх награждал, рядом с ним, да, говорил. Это слова, которые я слышал еще будучи мальчишкой, от монахинь прежнего дореволюционного Шамардинова женского монастыря. Это уже времена, хрущевские времена, о ней говорили. А ведь оптинские это старцы говорили, что опять откроют храмы, опять будут богослужения. И прибавляли, но не надолго. Я сейчас это сказал, кстати, в храме Христа Спасителя. Вот это действительно, я помню, меня удивляло. Они говорят, что опять откроют. Где же там откроют? Что тут все закрывает? Открыли. Открыли. И, ну, в общем-то, да, конечно, ой, как здорово, все. Но даже мы часто не понимаем, что это же чудо после 70 лет такого атеизма. Все, открыли. Это очень поразительно. Но еще более поразительно другое. Открыть открыли. И все силы своей души мы на что бросили? Вы думаете, на исправление жизни своей? На духовную жизнь? Нет. На ремонты, на строительство, на внешнее благоустроение нашей жизни, какие теперь у нас красивые монастыри, какие храмы. Я не против этого. Но ужасно, когда наряду с этим я узнаю, например, в некоторых монастырях, у вас изучают святых отцов как-то вместе? Нет. Ну, кто хочет по келье, пусть читает. Но времени на это, кстати, очень мало. Потому что работ физических работ просто очень много. Я спрашиваю, а как же все-таки, не читая святых отцов, чем же руководствоваться-то? Послушание. Я говорю, простите, послушание, что значит послушание? Да, послушание выше поста и молитвы. Я говорю, какое послушание? Значит, у солдат, которые ни в какого Бога не верят, это выше поста и молитвы? О каком послушании говорите? Есть послушание внешнее, а есть послушание, как пишут отцы, умопостигаемое. То есть, когда есть послушание, которое сопряжено с чем? С пониманием необходимости исполнения заповедей Божиих. Но не то послушание, когда я выполняю все то, что мне говорят, я приобретаю заслуги перед Богом. О, смерть! Смерть! Я принял монашество, и теперь все своей благодатью я делаю то-то и то-то и то-то. О, Боже мой, не подходите ко мне. Заслуги. Кстати, католицизм на этом пострадал бедный. Бедные. Ну, такое у них еще... же это один из центральных, важнейших положений духовной жизни. Заслуги. Ну, да. Франциск Ассизский, смотрите, Терезы. Какие заслуги-то? Оказывается, вот этот факт чрезвычайно важные. Церкви открыли, храмы открыли. Великолепие во многих начинается. Создаем, какие хоры создаем и прочее. Сколько школ, духовной жизни. Оказывается, я вот семинаристам говорю, слушайте, вы как неверные какие. А что такое? Я говорю, тебе поем. Происходит приложение святых даров. Теперь это уже тут не хлеб и вино, а Христос. Здесь, как пишет Иоанн Дамаскин, в этом таинстве человек сопричащается божеству Христа. Иоанн Дамаскин пишет, божеству Христа. В этом таинстве, в этих дарах происходит соединение с божеством Христа, и человек уже причащается божеству Христа. Христос же теперь, а не хлеб и вино. Земной поклон. Посмотрите, священники делают земной поклон, если царские врата открыты. А вы что стоите? Даже этого подчас, не знаю, даже это внешнего благочестия, если хотите. А почему? Я помню на лекции, мне задают вопрос, а с какой стати вот мы должны, нас загоняют, заставляют молиться? Даже такой вопрос. Но я прошу, любые вопросы задавайте. Зачем у нас заставляют молиться? Я говорю, вы правы. Правы в ком? В том, что вы ошиблись. Вас никто не заставляет молиться. Вас только заставляет подчиняться дисциплине жизни в духовной школе. А вы там стоите, или мечтаете, или молитесь, и это ваше дело. Молиться никогда не могут заставить человека, даже кланяясь. Что же вы-то придумаете? Слышите? Не молиться. У меня печень такое, видишь, смотришь, стоит, с ноги на ноги переминается. Туда-сюда нас не учат молиться. О чем мы говорили только что. Угу. А без молитвы религии нет. Молитву превращили во внешнюю, превратили во внешнюю форму. Форму. Только форму. Форму. Это ужасно. Если нет внимания, нет покаяния, молитвы нет. Вот это... Об этом все жалуются. Нет, это беда. Так вот, что вы говорите особенно... Меня, так сказать, трогало и трогает в это время, что церкви открыли. Идет колоссальнейшая работа по восстановлению всех внешних, так сказать, форм церковной жизни, храмов, монастырей, духовных школ и так далее. А работа о духовной жизни, где она? Наверняка она есть. какие духовники говорят, наверное, учат, наверное, но ее, мне кажется, очень и очень мало. Вот это. А если этого не будет, то, боюсь, исполнится опять пророчество оптинских старцев, о которых говорили монахини. Откроют церкви, но ненадолго. Это может быть. Это может быть. Конечно. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий об этом говорил с таким подъемом, с таким даже гневом говорил, что вы делаете, обращаясь к священникам. Вы что? Или вы не видите, что перед революцией было? И вы теперь повторяете опять это же? Ой, у него такие, знаете, сильные проповеди были, я просто поражался. Но он говорил то, что видел. Вот это обращает на себя внимание. Можно знать все по богословию и быть неверующим человеком. Как Игнатий Брянчанинов и писал: «Доктор богословия, а в Христа не верит». Угу. Сильнее ничего не скажешь. Угу. Вот это реальность, от которой да избавит Бог.
Алексей Ильич, ну а есть какие-то все-таки вот сейчас вещи, которые вас как-то искренне радуют?
Радуют?
Ну, помимо Христа, который... Понятно, что вы, если есть связь,
я вижу, есть и радость. Вот особенно поступают, когда в семинарию, что многие ребята просто очень искренне верующие люди, прям искренне верующие. И они хотят, бегают, смотрю, каждый день преподобному Сергию, там, к мощам. И так усердно. Но вы знаете что? Это очень радует. Через полгода, немножко больше, смотрю, очень меняются в худшую сторону. Все превращается в форму.
Формализуется, да.
Это очень печально. А это радует. Некоторые сохраняются. Вот я смотрю, даже ребята у нас вот недавно опять был постриг, 7 человек ребят приняли монашество. То есть есть еще, сохраняется вот этот огонек веры. Значит, а это что такое? Значит, есть еще батюшки, которые учат людей правильно, возгревают эту веру. Еще есть. Вот это меня радует. Угу. Слава Богу.
Скажите, пожалуйста, вот вы уже много лет читаете лекции по разным темам, но все-таки как-то прежде всего обращает на себя внимание такая апологетическая, наверное, вот тематика. Вот что в этих лекциях меняется со временем? Вы же наверняка как-то, какие-то акценты где-то меняете, где-то вот вам кажется, может быть, важнее сейчас сказать о чем-то вот, чуть-чуть другом, о чем вы раньше говорили. Вот как вы сами для себя это определяете? Что меняется с течением времени вот именно в вашем взгляде на вот этот преподавательский процесс, так сказать.
Ну, если я могу сказать только о себе, что после аспирантуры, когда я начал преподавать в академии, то у меня основное внимание было направлено на защиту христианства и веры в Бога. Я выписывал журнал «Вопрос философии», выписывал «Наука и религия», да, обязательно, и на лекциях, в общем, даже зачитывая прямо, я пытался, насколько это можно, убедить, показать аргументы, показать веры в Бога и во Христа. Кстати, что меня немножко удивляло, что вот я учился, наши профессора никогда практически почти слово «атеизм» не произносили, никакой критики не было. Да, а я, видимо, горячий еще был, да, я вовсю. И что самое, до сих пор это меня удивляет, ни разу не было мне сказано «помолчите, заткните рот». Нет, вот это я удивляюсь. Могли бы сказать, что вы критикуете? Беру журнал «Наука и религия» и начинаю. Иону не мог проглотить там кит. Я говорю, да если есть Бог, И сам Иона проглотит кита. Вот так. Ну, в общем, вот таким образом. Вот это долго, это время, которое у меня продолжалось, ну, и до сих пор, может быть, отчасти это есть, это апологетический пыл защиты, апологии христианства.
Угу.
Но потом, когда уже, когда, особенно после перестройки, да, когда открылись храмы, когда уже вера получила свободную веру, и как ты хочешь, и в кого хочешь, то вот здесь теперь, конечно, акцент уже приходится делать другой. Что такое православие? Чем оно отличается от других христианских конфессий? Где критерии истинности? А почему православие истинно? Почему? Я вспомнил, да, о чем я спрашивал человека Никона, да. В чем? Вот. Что такое духовная жизнь? Что это такое духовная жизнь? Говорим духовные, духовные. А что это такое духовная жизнь? Христианские ценности. Мы громко произносим, да, христианские ценности.
Или я традиционные ценности.
Что это такое?
Еще, да.
А что это такое? Вы знаете или нет? Отвечай мне, студент. Приходится уже обращать внимание вот на что. И потом, видя, как очень большой степени церковная жизнь приобретает чисто внешний, культовый, я бы сказал, характер, то, конечно, считаю необходимым, и насколько это возможно делаю, говорить о наиболее важных проблемах духовной жизни. Это чрезвычайно важно. Проблем там, оказывается, очень много, этих проблем. А не просто так. Говорю, а что духовная жизнь? Ну, заповедь знаешь? Ну да. Делай. Ошибся. Кайся. Вот и вся духовная жизнь. Представляете, какое невежество. Однажды был у меня случай, когда я одному высокопоставленному иерарху сказал, может быть, нам провести какую-то конференцию одну с католиками, кстати, с католиками, да, о духовной жизни. Он мне сказал, Алексей Ильич, у них и у нас одна и та же Библия, не беспокойтесь. Все, у меня обморок. Да. О духовной жизни. Вы знаете, действительно, и это же чрезвычайно серьезные вещи, о которых надо бы говорить. Что это такое духовная жизнь? Что такое святость, которая приобретается у человека? Посмотрите, почему это вдруг наши святые так были против подвижничества, аскетизма, даже католицизма? Уж не говорю протестанты, когда вообще тут можно чуть ли не сиди нога на ногу во время мессы. Да. Вот сейчас вопросы действительно духовной жизни, они чрезвычайно важны. Как понимать добрые дела? Что это такое? Игнатий Брянчанинов еще с иронией говорил: «добренькие». Тот, кто придает значение своим добрым делам, он уже под корень рубит себя. Ну, как я и говорил. Что это такое добрые дела? Когда оно является добрым действительно? Что является критерием истинности в духовной жизни? Что это такое? Молитва? Как нужно молиться? При каком условии? Он сейчас недавно, года три там назад, я купил книжку «Духовное наставление» старца, одного афонского старца, Харалампия. Да. Книга издана в нашей лавре, да, каким-то тиражом значительным. И там старец Харалампий совсем молодому человеку, который только что пришел, сразу говорит: сегодня вечером становись и будешь вместе с нами совершать бдение ночное. Ты будешь, дает ему четки, трехсотницу, будешь делать три четки: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», и одну четко «Почитай Богородицу, спаси меня». И вот так четыре круга сразу. И описывается. Причем старец Харалампий Афонский говорит: «Произноси молитвы быстро-быстро, чтобы никак дьявол не смог проскочить тут между словами молитвы. Представляете? Что произошло? Этот молодой человек сначала отказывался, но тут нельзя. Он так стал быстро-быстро. В течение не прошло и часа, как он уже прошел первый круг, то есть 3600 молитв Иисусовых в час. А в часу, как я посчитал, 3600 секунд. То есть в секунду молитву. Дальше.
Марафон такой.
Когда окончился четвертый круг, а надо было, то есть 14 500, то, оказывается, этот молодой человек сказал старцу: у меня радость, у меня сладость в груди, в сердце, в гортани, на языке. Старец Харлампий говорит: я тебе покажу еще большее. Я за один вдох-выдох могу сделать 100-200 молитв Иисусовых. Эта книга издана, это руководство для занятия молитвы Иисуса. Я читаю.
Не ужасайтесь.
Читаю молитву. Игнатий Брянчанинов пишет: первоначально с вниманием постарайся 100 молитв Иисусовых сделать неспешно. 100 молитв на 100 молитв 30 минут. Потом отдохни. Наш ум не может сразу. Потом, если сможешь, еще 100. Неспешно. А здесь как можно быстрее. Вы слышите, что творится? Духовная жизнь. Есть о чем говорить. Как же надо? В секунду молитву Иисусова. Или действительно неспешно, с благовением и вниманием. И потом я вспомнил, ну, приходил читать лекции по буддизму, индуизму, и вспомнил, да, что есть такая мантра джапа, которая как раз рекомендует такой путь приобретения самадхи, достижения самадхи. Нужно непрерывно повторять имя Бога, как можно быстрее, и человек, наконец, достигает этого сладостного состояния. О, проблема! Вот о чем тоже, наверное, надо же говорить.
Да, конечно.
Иначе куда мы можем уйти?
В технике некие, да. Алексей Ильич, спасибо вам огромное за этот вечер, за то, что вы к нам приехали, и за то, что вот удалось действительно затронуть, конечно, совершенно покасательные, но все-таки какие-то очень важные темы. Я вот написал тут на страничке, у меня вопросов 20 было, из них я задал вопросов 6, но, в общем, это, наверное, нормально. Спасибо вам большое. Приезжайте, пожалуйста, еще к нам, и сил вам и радости, вот, чтобы было спасибо. Как можно больше каких-то событий, вещей в нашей церковной жизни, спасибо, которые Господи. Бы вас
помоги
радовали.
Бог и вам тоже, чтобы сейчас бы обратить особенное внимание вот на это, на правильность духовной жизни. Без нее все бессмысленно.
Да, да.
Так что...
Спасибо.
Помоги Бог.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, Алексей Ильич Осипов у нас был сегодня в студии Светлого радио, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, ну и человек известный, безусловно, вам всем. Большое спасибо еще раз, Алексей Ильич. Всего доброго.
Всего доброго.
С Богом.
Помоги вам Бог. До свидания.
Взаимно. Всего доброго.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».